Для того, чтобы эта штуковина заработала, нужно начинать за какое-то удивительное совершенно время. То есть нельзя все запланировать, нажать кнопку, и оно случится. Нет, нужно долго-долго нажимать. И оно не работает, оно не подхватывает, этого нет, того нет. Добрый вечер, оно все-таки случилось. То есть 3 минуты эта система, какой, на самом деле 10 минут, StreamYard страдал и упирался. Он сделал все для того, чтобы ничего не получалось, и поэтому заждались главные действующие лица исполнителя. Кот и четверг, он начинается с того, что самое главное – это не автомобили, это котики. Люди вторичные, автомобили тем более, хотя автомобили лучше людей, а котики лучше всех. И котики, они нам даны на радость, они должны для того в жизни, чтобы ты ни было делать и даже ничего не делать, чтобы жизнь нашу украсить. И просто присутствовать, это уже достаточно. Ну, вы обращали внимание, да, что вот кошатник настоящий, он идет мимо котика, у него уже просто улыбка. В первую очередь у человека, потом у котика. Так, еще один. Мы недавно с моим приятелем шли мимо котиков, и я просто обратил внимание, что даже сам факт, ты идешь мимо котика, уже повод для настроения. Вот там второй черный, вот он выглядывает. Рыжий на переднем плане инспектирует мисочку. Потому что мало ли вдруг что-то осталось, а сзади так вот посматривает на мир свысока. У меня еще и голос пропал. Я так старательно и долго тыкал кнопки, что, видимо, в этот момент у меня какая-то часть организма просто тихо присела. Ну, удивительно. Это разговор о том, что электроника, она якобы должна улучшать нашу жизнь. Нет, она ее сильно осложняет. А чем больше мы на нее надеемся, тем больше у нас проблем из-за этого. Сэр Дерек. Привет котикам, котики, привет. Есть ли смысл при остановке более чем на 15 секунд переключать коробку автомат в положение нейтраль, как это советовали 20 лет тому назад? Ну, 15 секунд и даже 20 лет тому назад, я не помню. Сейчас европейский норматив 2 минуты. Если вы стоите 2 минуты не двигаясь, неважно по какому поводу, ждете тещу, стоите на светофоре, то есть у вас период ожидания больше 2 минут, тогда вы меняете передачу, тогда вы уходите в нейтраль, вы можете ручником, если вам так лучше, либо вы переходите в паркинг, либо если у вас механическая коробка передач, вы перестаете на сцеплении ждать следующего сигнала светофора или тещу, и уже переходите в какой-то другой режим. То есть вместо тех самых пресловутых 15 секунд, 2 минуты. Если в течение 2 минут ничего не происходит, передачу меняем. Если наш период ожидания меньше 2 минут, мы стоим, соответственно, в режиме драйв, либо в включенной передаче со сцеплением. На метро. Раньше у Слоняна был ответ на этот вопрос. На какой? В метро вы с кем? Вы о чем? В сухом остатке. На метро. У вас прекрасный диалог с самим собой. Я вам зачем? Вы зачем забежали сюда на огонек, чтобы объяснить самому себе что-то, причем еще таким образом, что как бы косвенно от меня? Андрей, большой привет котикам. Поделитесь мнением о двигателе Pentastar V6-3.6. А почему вы выделяете двигатель отдельно? То есть вы Pentastar, это достаточно устойчивый такой, давно старый мотор, 1000 лет ему. Что-то с голосом. И этот двигатель ставится во все. В Крайслеры, в джипы, машины в любых классов, в минивены, во внедорожники, в Гранд Чероки. То есть на Пентастаре ездят у Крайслера да все, куда, собственно, V6. Там, где V6, там будет, скорее всего, Пентастар. И вы как-то пытаетесь создать отдельную биографию этого мотора, как будто вы занимаетесь, как это было в свое время во Дворце пионеров, моделизмом, когда мы где-то покупали моторчики, ну как покупали, выпрашивали у нашего преподавателя моторчики для того, чтобы присандалить их к самолетику, самолетик полетел. И у нас, собственно, был выбор небольшой, но вот именно в этом конструкторском порыве у нас моторы были отдельно. И тогда нам было любопытно, вот этот мотор лучше, этот хуже, а в соседней секции те, кто занимается авиамоделизмом, у них другие моторчики, они и тарахтят интереснее, они на другой какой-то смеси. А здесь вы формулируете вопрос таким образом, как будто у этого двигателя у него прям какая-то своя особенность. Особенность у него, конечно, есть, потому что я, когда был у дилера Крайслера, работал у дилера Крайслера, то у нас огромное количество было нареканий по Пентастару, и была такая, наверное, больничная пауза на этот мотор. Он приходил в разной упаковке, то есть он был в разном кузове, он мог быть там в Гранд Чероки. Вот, сзади появилось действующее лицо. Это его белая шкурка, на которую этот рыжик приходит для того, чтобы этот маневр кошатники оценит, для того, чтобы сделать бряк. Вот у него сейчас система из транспортного положения перейдет в стационарное. Вот он сейчас уберет шасси. Нет, он на самом деле сам ушел из кадра. Не хочется здесь спать. Сейчас он будет еще некоторое количество времени маневрировать. Вот, и к нам приходили в дилерство машины с пентастарами, разные совершенно. И, естественно, машины, как правило, были под заказ. В свободную продажу очень мало. Всегда, дорогие американцы, машины, которые уже были под клиентом, клиент забирал, и у нас вот этот больничный период был 2 недели. Если в течение 2 недель машина не приезжала на эвакуаторе, все пронесло, значит, он был хорошо собран. Конструкции двигателя к тому, как... А у него там очень много было разных вариантов. Там по... Это всегда под каждую конкретную модель этот Пентастар немножечко был другим. Но общее у него было криворукость сборки. И в течение первых 2 недель у нас... Они клинили, им разносило в хлам коленвалы, там разносило клапана, жуть какая-то была из-за плохой сборки. Если вот эти 2 недели карантинного периода проносило, все, ну, значит, будет жить вечно. И дальше уже начинался нормальный американский автопром, к которому нет претензий, потому что, ну, слушайте, это же Гранд Чероки, он живет долгие годы. Хотя, конечно, рядная шестерка, та самая 4-литровая, которая стояла, бензиновая, очень жгучая, которая ставилась на Чероки, на Гранд Чероки, ну, она была совсем неубиваемая, а этот двигатель, он неубиваемый только в том случае, если вдруг его хорошо собрали. Если его плохо собрали, все. У нас было очень много рекламаций по этому мотору. Так, Дмитро продолжает о чем-то сам с собой говорить. Дмитро, от вас очень много сообщений, у вас прекрасный совершенно диалог с самим собой, и вы при этом пытаетесь быть еще ведущим своей программы. То есть вы зашли на огонек, у вас есть много информации, вам очень хочется поделиться, вам хочется поспорить, вам очень хочется такой дискуссии и, на самом деле, внимания и аплодисментов. Дмитро, заведите себе канал. Выходите туда с политинформацией, рассказывайте свое мнение по каждому поводу, о том, какая у вас идет серьезная внутренняя борьба, о том, как вы мечетесь по континентам и по предпочтениям. Но здесь я не вижу смысла вот так вот всерьез заниматься обслуживанием только ваших интересов, тем более, что вы специально придумываете вопросы для того, чтобы перетянуть одеяло на себя. Александр Полетаев. Здравствуйте, мультфильм «Кот Саймона» похож, по-моему, на ваши карикатуры. Спасибо. Ну, нет, конечно, тот профессиональный мультфильм, и там котейка нарисован шикарно, он такой гадский, совершенно потрясающий котенок. Коты слонян тоже были бы интересны. Нет, это субъективно. Спасибо, это я воспринимаю как аплодисменты, но тем более я-то котов как раз рисовать не умею. У меня там человечек более-менее лошадка получается, корова иногда и собачка, а вот котик у меня практически не получается никогда. Умение нарисовать котика – это очень высокий уровень художника. Я как раз художник совершенно не тот, который умеет рисовать котиков. Интересно ваше мнение про Леонича Стратос. Ой. Ну, Никита Чубаров. А Никита Чубаров у нас, в отличие от Дмитро, специализируется на истории. Леонич Стратос, особенно... Мы говорим Стратос и обычно подразумеваем раллийную версию. Стратосов было много, но та Леонича Стратос, которая была на ралли, гоночная машина, спортивный аппарат, она очень сложная в управлении, на ней было очень тяжело ехать, но мы об этом не знали, мы видели фантастическую внешность этой машины, она удивительная. Вообще, ралли – это ведь состязание на уничтожение. В ралли машину, как правило, не видно, она состоит из каркаса безопасности и наклеек, и там какая-то у нее форма, и спортпрототипы, которые в высшей лиге выступают, они вообще ни на что не похожи. Ну, такая какая-то куча, но она очень технологичная куча, у нее там потрясающая артикуляция подвески, замечательная трансмиссия, у нее очень хороший мотор, вот смотрите, она победоносная. А Стратос – это было нарушение канонов. Леонича Стратос была сделана как картинка невиданной красоты. В зачете это то же самое, что красивый боксер. Красавец, боксер, он получает в нос, и через 30 секунд, уже неважно, красавец он был или нет, потому что у него котлета во все лицо. А вот Лянчу Стратон сделали для того, чтобы на убой она отправилась максимально эстетичной. Это вот прям такой боксер, которому сейчас дадут в глаз. И это будет очень красиво, правда, конечно, через 30 секунд уже и глаза тоже не будет видно. И Лянчо Стратос не случайно, когда пытаются сделать какой-то концепт, обращающий на себя внимание, то из исторической галереи имен Стратос довольно часто вытаскивают, предъявляют и говорят, смотрите, это следующая версия именно Стратоса. Потому что Стратос во все времена это очень неординарно, очень броско, ну, достаточно довольно часто победоносно. Антон Никитин. Пробег у моего Форда Фокуса 263 тысячи. Хочу обменять на БУ кроссовер с полным приводом 16 или 20 года. Бюджет 1,5 миллиона. Смотрю на Дастер, на Форд, который Куга, на Кашкай. Итого, у вас есть машина, которая вас не подвела, у которой пробег, ну, трудно сказать, какой мотор. Если 1,8 и 2, особенно 2 у Форда Фокуса, то ну, можно еще пожить. И то, что вы хотите поменять, это, конечно, не потому, что у вас претензии к машине, а только потому, что и даже нет у вас ожидания, что она вас подведет, а просто вам хочется перейти в другой класс. Здесь даже не важно, что является отправной точкой. У вас был некий автомобиль, вот такой дорожный, и это был Фокус, надежный, хороший, и, кстати, по управляемости. Один из эталонных автомобилей. Вот то, как вдруг в нашей жизни рутинный, серый, неинтересный появляются подобные искорки таланта, это большая редкость. И Фокус – это очень талантливая машина, сделанная для невероятного совершенно прописывания поворотов. И тут вы решили перейти на другую ступеньку. Что правильно, потому что рано или поздно хочется. И тогда, для того, чтобы это действительно была качественная смена, все машины, на которые вы посмотрели, у них есть версии моноприводные. Вам нужно обязательно полный привод. Вы меняете класс машины, вам нужен дорожный просвет, вам нужна проходимость повышенная, вам обязателен полный привод. Потому что в какой-то момент, меняя машину, вы просто захотите остановиться на промежуточном варианте, когда вы сменили форм-фактор. У вас была ну, некая дорожная, условно говоря, хэтчбэк, а вот тут у вас теперь пятидверный универсал, и вроде как уже джип, и уже достаточно. Нет. Достаточно только тогда, когда это полный привод. А еще желательно на ручке. Но на ручке они все разные, потому что шестиступенчатая коробка передач Дастера – это не чета Куги, если вы ее найдете на ручке, что большая трудность, и Кашкай. У Кашкая как раз у него очень много комплектаций. 1.6, ручка, 2.0, ручка, и все это передний привод. Значит так. Можно, пожалуйста, благословляю. Но полный привод обязателен. И от того, какую вы возьмете коробку, зависит дальнейший диапазон ваших широко раскинутых крыльев. Потому что машина – это степень свободы. Полный привод – это еще большая степень свободы. А полный привод и механика – это наибольшая степень свободы. У Дастера, у него очень интересно, у него первая передача нулевая. Она настолько короткая, что позволяет споря с Нивой. И Дастер как раз у Нивы-то рынок и отыграл, потому что, в отличие от Нивы, он гуманист, но у Нивы же есть блокировка, у Нивы же центр блокируется. И у Нивы есть понижайка. У Дастера у него тоже есть блокировка. А вот вместо понижайки у него первая короткая. И поэтому на 2-литровом Дастере на механике можно трогаться со второй. Либо с очень короткой первой, моментально переходя на вторую, что непривычно и уныло. Все три автомобиля неплохие. Куга – это, собственно, фокус полноприводный, приподнятый. Там будет у вас многое знакомое на ваших местах. У Дастера, скорее всего, будут течи по двигателю, по кругу. То есть у него будет гнать из неожиданных совершенно мест масло. Кашкай – не дай бог вы себе возьмете машину на вариаторе. Вы займетесь сразу ремонтом. Кашкай будет молодцом, Кашкай неплох, Кашкай хорош, но заставьте себя взять двушку на механике с полным приводом, и вот тогда. Так, Макс Зум, несмотря на полное отсутствие таких популярных автомобилей, как Toyota Corolla или Hyundai i20 из-за эмбарго, эти компании по-прежнему лидируют по продажам в Израиле. Абсурд. эти компании присутствуют на рынках там, где их нет. И, например, Toyota и Hyundai, они продаются и в России, при том, что Россия страна под эмбарго, Россия страна запретная, и Япония, и Корея поддерживают абсолютно все санкции. Ни в коем случае с Россией не торгуют, и тем не менее Toyota держит постоянно верхние позиции в рейтинге, потому что новых Toyota, пожалуйста, сколько угодно. А уж корейцы и подавно, они даже завод сохранили и производят машины, делая вид, что это, во-первых, не они, и это не Hyundai, и называются они вообще Solaris, и это не к ним. Так что если вдруг где-то какие-то запреты, какие-то эмбарго, какие-то вот серьезные непреодолимые барьеры, а все-таки товар есть, скорее всего, будет как раз корейский и японский, потому что эти ребята с рынка просто так не уходят. Поэтому это не абсурд, это особенность экономического присутствия на рынке. Шаповалов Дмитрий, привет от Вологодских. Шаповалов Дмитрий передает привет от Вологодских. Первый привет. Вот как он стабилен в этой позиции, он занял смотровую площадку и какое солидное лицо сделал. У него вообще вот такой солидности, как правило, нет. А тут прям такой весь из себя, так минуточку. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Здесь позиция другая. Здесь вот так. И на всякий случай некоторая хмурость. И вот такое ощущение, как будто тебя палкой бьют, да? То есть тебя гладят, а ты... Вот если... Я не знаю, кто из них, Тофик или Ашот. Ну, в общем, если вот тут черный всегда за, да гладь тебя, пожалуйста. То этот Тофик или Ашот, который рыжий, он всегда просит меня гладить. Это я Вологодских привет передал. Ну, потому что в этом письме только привет, больше ничего. От Шаповалова Дмитрия. Так. Почему Passat B3 был практически неубиваем? Во-первых, убиваем, во-вторых, смотря с чем сравнивать, а в-третьих, даже Volkswagen когда-то умел делать автомобили. Просто парень, в эти выходные будет проходить второй тур фестиваля Hyundai N в Корее на гоночном треке. Как думаете, стоит ли посетить или это обязательно? Обязательно. Когда какой бы то ни было, производитель устраивает мероприятие, посвященное своей продукции, ну, то есть это выставка, выдвинутая в состояние и в зону активности с людьми. Это не стенд, где ты подошел, посмотрел, сказал, ой, как хорошо, попробовать бы потрогать, а там тебе гляньте. Это очень интересно. Хотя корейцы не умеют организовывать тест-драйвы, и, скорее всего, какой-то вот движухи в нашем с вами понимании может не оказаться. Сходите обязательно, сходите, а потом... Потом, если будет желание, нам напишите. В следующем эфире ваши впечатления будут озвучены. Майовец. Хвостики, привет. И в этот момент черный котик так... У него в этот момент, по-моему, он заснул. Котейка. Он умывается. Майовец. Все больше появляются компании, которые делают рестомоды. Как, по-вашему, стоит ли переделывать классику, скажем, Диабло, или лучше оставить ее в первозданном виде? Рестомоды происходят там, где какая-нибудь испанка Энн Идальго устраивает геноцид французской нации, поскольку она испанка, и она по совместительству мэр Парижа, то она запретила въезд в отобранный у парижан Париж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и ввела массу ограничений в целом по Парижу. И там имеет, по крайней мере, оправдание вот это вторжение в конструкцию, когда делают машину, свою привычную, родную, ну, уже электромобилем, потому что смена пола у себя как-то, наверное, это избыточно, а у автомобиля считается, что это вполне допустимо. Вот так вот в здравом уме, когда вы утром просыпаетесь и думаете, а не поменять ли мне ориентацию? Это странно. Или, например, а не сделать ли мне операцию? Вот время есть. Сделаю-ка я операцию по смене пола. А то что я все, Иван Иванович, буду... Марья Петровна, например, ничто вроде бы не подталкивает вас к подобным удивительным поступкам. И рестомод, если вы не завязаны на центр Парижа, куда вам обязательно нужно, как говорила моя бабушка, эдаким чертом красиво заявляться на каком-то там автомобиле, вызывающем у всех отвалившуюся челюсть и выпученные глаза, и поскольку Энн Идальго не пускает, то вы ее переводите, эту машину, на электричество. И это единственное оправдание. То в остальных случаях, тем более, когда у вас, условно говоря, предположим, что у вас действительно есть Диабло, шедевральный двигатель, менять на табакерку, чтобы просто кататься, Diablo построен вокруг мотора. Самое главное – это его 12 цилиндров. Причем это фантастически 12 цилиндров. Я когда ездил на Diablo, ездил на Diablo с ручкой, там вторую передачу нужно было включать уже за городом, потому что 12 цилиндров имеют такую эластичность, такую характеристику, что даже как не очень понятно, а где переключаться. На первой передаче с нуля до 120 шикарно идет машина. Тем более, что ну, там момент зверский, и сцепление сворачивается насмерть. То есть пару раз неаккуратно сработал педалью или например, чуть-чуть вот как-то задержался с момента переключения, чуть подстесал диск, а он на самом деле не стесывается, он сгорает сразу. Ну, потому что момент у двигателя зверский. И вот этот шедевр. А очень многие машины построены вокруг двигателя. Это в Италии так принято, в Америке так принято. Там какой-нибудь Dodge Viper. Dodge Viper построен только вокруг V10. У него, собственно, ничего нет. У него нет удобного салона, у него нет эргономики. Он очень неудобный автомобиль. Но он построен, Viper, Dodge Viper, только вокруг мотора. Только для того, чтобы... Вот эти V10 фантастически, очень редкие, это такая нехарактерная конфигурация для легкового автомобиля. У грузовиков бывает, у легковых редко. Чтобы эти V10 несли вас в светлую даль. И Diablo V12 – это мотор. Все остальное как-то еще можно. Там, цвет поменять, резину поменять, там, покрасить что-то. Двигатель – нет. И бывают какие-то безвыходные ситуации, но... Это заставляет нас до последнего все-таки взвешивать. Потому что, может быть, плюнуть на эту парижанку Энн Идальго, да пусть она подавится. Ее геноцид не вечен. А V12, он должен быть вечен. Его надо сохранять. Поэтому мода на рестомод, она ну, на выставке SEMA, например, или где-нибудь там на любом автосалоне, отдельный стенд, где показывают, что мы можем там из мини-купера классического сделать электромобиль, из Citroёn DeSchVo сделать электромобиль. Но у Citroёn DeSchVo двигатель был отвратительный. Его меняй на что угодно, это будет лучше. Это оправдано. А вот так вот, есть у меня хорошая машина, дай-ка испорчу. Ни в коем случае. Я, кстати, первый рестомод лет 15 тому назад электрический видел на Женевском салоне, на Парижском салоне, они начинались с тщедушных табакерок. И Citroёn DeSchVo был одним из основоположников этого жанра, когда брали классику и тайком аккуратно переделывали ее на электромобиль, на электрическую тягу, и потом въезжали в какой-нибудь там центр Рима, куда ниже, чем по Евро 5 было нельзя. И все тыкали пальцем, говорили, о, за взятку купил себе стикер на Евро 5, а он электрический, это электромобиль был. И это было логично, потому что у Citroёn DeSchVo двигатель отвратительный. Чудовищный мотор. Выкинул – всегда хорошо. То есть даже если поставил, то электричку. Александр, со слов Трампа, он в открытую предлагает покупать у него оружие и ведет переговоры в Аляске о добыче полезных ископаемых. Это вы имеете в виду следовского Трампа или четверговского? Это на каких таблетках? Трамп – Трампу рознь. У него 7 Трампов на неделе. Это разные Трампы. И понедельничный не помнит, что обещал пятничный. Поэтому... В открытую заявки об оружии или о разработке ископаемых они уже канули. Про ископаемые уже этот нынешний Трамп на сегодняшних таблетках ничего не говорит. А вы видели это позорище членов Политбюро, которые славили Трампа на заседании, и Уитков заявлял, у меня в Фейсбуке эта страница выложена, кто знает английский, там даже оригинал, о том, что величайший светоч и гениальный миротворец Трамп должен, наконец, получить свою Нобелевку, и Нобелевский комитет обязан просто одуматься, потому что второго такого в истории Нобелевского комитета не существует человека, как Трамп, по праву имеющий просто обязанность получить Нобелевскую медаль мира, Нобелевскую премию мира. Ну, позорище. Вот как поздний Брежнев. И все встали, и все захлопали. Жуть какая-то, позорище. Нет, Трамп Трампу рознь, Трамп совершенно разный. Эмиль Мамедов, некоторые ретро-машины смотрится будто косолапы, было ли это допущено умышленно, как, например, с торсионами Рено 16. Ну, Рено 16 как раз не смотрится косолапой, у Рено 16 у нее разница в том, что у нее база справа и база слева разная. То есть, если линейка замерять, там 2-2,5 сантиметра разницы. А косолапость, ну, конечно, у очень многих машин была независимая подвеска, И первые независимые подвески, они были рессорные. Ну, Татра, например, на ломающихся. Она как раз косолапая. Татры все косолапые, что легковые, что грузовые. И первая советская машина, шараповская, которая была сделана из Татры, на Ми-1, она тоже не случайно косолапая, потому что у нее независимая подвеска, рессорная. И вот эта рессорность, она при независимости дает косолапость. У Форда Т у него рессора стояла поперечная, то есть у Татры рессора поперечная стояла, у этих косолапых поперечная. Как только независимая, косолапая, ну, как запорожец, задние колеса, раз, хотя там, там нету рессоры. А у Форда Т у него мост. То есть у него жесткая балка, и тем не менее рессора. И все Форды, пока жив сам Генри Форд до 47-го года, он настаивал, что это самое оптимальное, поэтому он не позволял ни одной модели фордовской иметь рессоры не поперечные, а продольные. Только одна, только поперечная передняя. Косолапость была обусловлена конструкцией, и косолапость по сию пору встречается и случается, но в те времена это считалось нормой при тех скоростях. Это было не пороком, это было особенностью. Хотя, на мой взгляд, конечно, это недопустимо ни в какие времена. Радио Персон. Сергей, расскажите о своем гараже мечты. Какие автомобили вы бы оставили себе? Еще интересно узнать, какие породы лошадей вам нравятся. Породы лошадей, лошади, они по породам не так сильно отличаются, как автомобили. Настоящий лошадник, конечно, там по ходу, по тому, как выдвигается плечо, четко видит рысака. Причем рысак орловский, рысак американский. Рысаков их не очень много. Но рысак, он интересен своим ходом. И в моем гараже мечты, в моей конюшне мечты, орловский рысак обязателен, потому что это очень интересная езда. В остальных случаях, когда нет внешних подсказок, когда, например, это не тяжеловоз или не ахалтыкинец, отличить дончака от буденовца сложно. Отличить, ну, условно говоря, карабахскую лошадь от карачаевской еще более сложно, хотя по документам они совершенно разные. А внешне, ну, и то лошадь, и все лошадь. Но у терцев у них есть подсказка, когда терцы, они всегда, это породный признак, такой гарантированный породный признак, они должны быть серые в гречку. Если терец не серый и не в гречку, то, скорее всего, что-то здесь не то. Арабы, они позволяют себе быть любыми, арабы видны по профилю и по округлости ребра. И по задранному хвосту. То есть арабы по роже, вот смотришь, и арабскую чистокровную, ой, всегда видно. Англичан, например, нет. Вот чистокровных пород на свете раз, два, три я обчелся, то есть, собственно, три, вот такие три перворожди, лошади, англичане, арабы, ахалтыкинцы. И ахалтыкинцы очень ярко выраженные, ни с кем не перепутаешь. Ахалтыкинцы невозможно перепутать ни с кем. И помесь ахалтыкинца, то есть второе, третье поколение, все равно доминанта будет ахалтыкинская. Англичан очень видно. Но они все одинаковые. Они видны по тем параметрам, которые только для лошадника, без подсказок. Их можно путать с кем угодно, хотя это англичанин. Арабов ни с кем не перепутаешь. И породы лошадей, конечно, они все разные, но мне порода как таковая не важна. И вот какая у лошади порода, ну, наверное, где-то кому-то, может быть, для разведения это важно. Мне в езде и в общении самое важное – это характер лошади, потому что они тоже разные. Есть умные, есть неумные, есть добрые, есть злые, есть пугливые, есть смелые, есть нервные, есть тюфяки. Они все очень разные. То есть как у людей, как у котиков, как у собак, у них совершенно разные характеры. И это очень важно. Плюс еще важны характеристики хода. Потому что у каждой лошади своя походка. И я ездил на некоторых таких лошадях, у которых все хорошо, но не дай бог еще хоть раз на нее сесть. Очень жесткий ход, очень тяжело. Тем более, что спортивная езда, она не подразумевает моих вольностей. Есть программы, я должен обязательно отшагать, я должен обязательно отрысить и обязательно галоп. Бывают такие лошади, у которых рысь невыносимая, а галоп хороший. Но ты не можешь все время ехать только галопом на этой лошади. Нельзя. И наоборот, бывают те, у которых галоп отвратительный, и только рысь. Ну, хорошо, сегодня без галоп. А гараж мечты – это постоянная тема, о которой вы так или иначе косвенно меня спрашиваете, задавая очень разными формулировками вопрос об одном и том же. Какая у меня машина сейчас, какую бы я хотел впредь? У меня гараж мечты реализован. То, что я хотел, я на этом езжу каждый день. Я очень давно езжу не на том, что получилось, ну вот так выпало, а на том, что я хотел. Вот то, что мне нужно, то, что мне было очень по нраву, это моя повседневность. Это не какое-то завтра, это мое сегодня. Сегодня я езжу на машине из гаража своей мечты. У меня с этим завидуйте, у меня с этим все просто. Александр Народницкий. Ну, наверное. У меня RAV4 дизель. Ой, какая интересная у нас комплектация. Вопрос в том, когда Германия это запретит. Скоро. Тогда станет вопрос об электрификации. Вопрос продажи не стоит. Все равно, что душу продавать. Ой, Александр, а это как раз самое гнусное в нашей с вами жизни, когда законодатель принуждает к действиям поперек души. Законодатель требует от нас, облагая обременениями, налогами и страховками, становиться другими. Это то же самое, что смена пола. Хочешь, не хочешь, а вот мой законодатель, мы решили, что вот так будет лучше. У нас мужчин слишком много, женщины нужны, ну, поэтому быстро все пошли и сделали себе операцию. Это самое гнусное, что есть во власти, это принуждение. Потому что они там решили, что так будет правильней. Ну, поперек наших с вами интересов. И Европа, она шла семимильными шагами к запрету к 35-му году постановки на учет новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, это не значит, что в принципе нужно было искоренить, но они собирались, они планировали, что они под корень вырубят всех нас с двигателями внутреннего сгорания и оставят только святую Грету Тунберг в качестве молельных домов и иконы. Теперь у них очень серьезные проблемы, они поняли, что погорячились, к 35-му году этого делать не надо. Сейчас идет откат. Германская автомобильная промышленность подыхает, вот Volkswagen прямо вот буквально сейчас. Поэтому вы, Александр, в общем-то, правильно настороже, и, наверное, это допустимый ход для любимой машины, продляя ее жизнь, заменить сердце, но не душу. И тогда рестомод из этого получится объяснимый. Но они 1000 раз передумают. Они так яростно замахнулись, они так мощно начали душить нас, а потом выяснилось, что не получается. И это тупик. И это неправильно. Мы с вами вполне возможно доживем и увидим своими глазами, как они просят у нас прощения. Лабас, говорят мне по-литовски. Свейки, отвечаю я. Эмиль Мамедов. Американский автопром сейчас ударился в пикапы и джипы, ну не сейчас, будучи и так ударенным в это, сейчас убивают даже Малибу. Останутся Камри, Сонаты, вроде бы свои в плане сборки, но мне что-то патриотизм. У американцев действительно, вы абсолютно правы, Эмиль, очень серьезное искажение действительности, почему они вдруг решили, что не нужно делать там того же самого Форда, Мондео, не нужно делать Линкольна, Континенталя. Почему все должно быть джипы, кроссоверы, все должно быть вены и пикапы? Они за это расплачиваются, потому что как раз пришли и не только японцы, пришли и китайцы, и вышибают их с собственного рынка. У них по этому поводу отрезвление, но они очень медленные. И Малибу тоже они выкидывают. Ну так ведь и смотрите, что с Камаро сейчас происходит. Абсолютная катастрофа. А что стало с Мустангом? Ну, хорошо, их два пока, электрические, нормальные. Но это же жуть полная, тем более, что электрический, кроссовер. И Камара тоже будет электрический, тоже будет кроссовер. Жуть. А и с Доджем Челленджером до сих пор не решили, так его оставить или все-таки его убить. Но Трамп, в кои-то веки приносящий вред всему человечеству, здесь пошел по ретроградному пути, как Меркурий, и поворачивает автопром в сторону двигателя внутреннего сгорания. $4000 сверху тому, кто купил самую большую вонючую с 8 цилиндрами машину. Раньше платили столько за электромобиль, теперь за двигатель внутреннего сгорания. Поэтому здесь отрезвление происходит вообще законодательно и финансово подпитываемое. И Крайслер ведь говорил, что мы на полку не кладем свои проекты по атмосферникам, по V8. Весь мир пусть играет в электричку, в Грету Тунберг и сует два пальца в розетку, а как только их током всех убивает, они вернутся к истинам, А у нас как раз свеженькая разработка, свеженький моторчик. Но они очень неправильно, ведомые иллюзией прибыли, побежали в тот класс, в котором, как им казалось, конкуренция только между американцами, пикапы, то есть японцы, ну, словаки, но все-таки корейцы вообще нет, китайцы пикапы делать и не будут никогда. Значит, живем спокойно, на пикапах зарабатываем. Не получается у них зарабатывать только на пикапах. Придется им возвращаться к нормальным легковым полноразмерным автомобилям. Хотя, конечно, японцы своего куска не упустят. Ихтиандр из Узбекистана, салам. Пострадает ли двигатель 1,5 литра атмосферник и коробку вариатор Kia Sonet узбекская, если вместо штатной 215 резины поставить 235 или 245? Вы сопротивление качению увеличиваете, у вас пятно контакта увеличивается, но еще тут же вопрос профиля. И вообще-то, конечно, экономия топлива. Чем уже резина, тем меньше у вас расход. Он не такой мощно-критический. То есть если вы вдруг перешли с 215 на 235, это не значит, что у вас сразу после этого дико вырос расход. И обратная эволюция, когда с 235 на 215, наконец-то можно не тратиться на бензин. Нет. Но это все те факторы, которые увеличивают ваши эксплуатационные расходы. Спрашивается, зачем? И самое главное, ну, будет у вас на Kia Sonet 245-я резина. И чего? И она будет у вас явно низкопрофильная, наезд на бордюр, и вы пошли за запасным колесом, которого уже нет. Трудностей больше. Чисто внешне это хорошо только, когда вы делаете селфи, и когда подъехали на рынок, и все глянули и сказали, ах, какие катки. А по езде смысла никакого. БК. BMW X3. S-Drive. 2021 года. Американской сборки. Стоит ли брать? 2021 года. То есть 4 года машине. Лизинговая. Какая-нибудь прокатская. X3 для американского рынка отличается от X3 для германского рынка. Американский лучше. Там много дополнительного интересного, того, чего нету на немцах. Ну, если вы в Америке, то для Америки это естественно. То есть в Германии бы это удивило, в Америке нет. Ну, как сумчатый кенгуру. В Австралии никого не удивляет, а в Европе очень даже удивляет. Я BMW не понимаю вообще, ни в каком виде. Но, конечно же, да. А почему бы и нет? Очень любопытная машинка. И ездит интересно, и держит дорогу хорошо. И вообще... То, как БМВшники умеют конструировать автомобили, собирать, делать, конструировать. Конструкторская школа BMW, она одна из эталонных. И если у вас не было BMW, надо пробовать обязательно. А если у вас было, и вы пересаживаетесь на X3, на S-Drive, нормально, хорошая пересадка. А халтыкинец – это разве не туркмен? Спрашивает узбек. Туркмены, что? Я собираю тезисы. Прекрасно. Футбол пишет. Так, а куда-то раз ускакала Дима такси 3. Дим, это ты или это такое совпадение? Футбол. Привет, котейка, мы доброго эфира. Куда безопасно и недорого эвакуироваться в азиатские страны, чтобы позже Китай не начал освобождать их? В Азии спокойствия не будет. Одна из немногих стран, куда можно быстро добежать, прям стремительно, это Монголия. Хотя тут Китай рядом, но Китай Монголию точно не пойдет освобождать. И Монголия, она очень-очень-очень аккуратно, она привыкла жить между двумя этими невменяемыми, между Россией и Советским Союзом, между Китаем. Монголия сразу дала ВНЖ всем, кто релоцировался в 22-м году. В Монголии, конечно, климат неподходящий, потому что, когда говорят про Азию, вспоминают всегда там какой-нибудь там Таиланд, какой-нибудь там Бали. В Таиланде там сегодня мирно, завтра кровь льется. Во Вьетнаме здоровья не хватит, во Вьетнаме бледнолицые не выживают, но можно попробовать. И поскольку вот такого гарантированного ответа точно совершенно на 100% поезжайте, все будет хорошо, нету, то придется пробовать. И Индонезия, Таиланд просто по карману, он вполне. Но там в любой момент могут взять и поменять правила игры, и это будет очень больно, потому что даже не Китай придет освобождать, а свои местные такую резню устроить, что мало не покажется. Из стабильного, то, что мы с вами даже по новостям можем отследить, как страна, не поставляющая новости, это Малайзия. Она очень высоко развитая страна, там есть определенные трудности в экономике, она политически невероятно стабильна, и в Малайзии очень много интересного и полезного. Невероятно. Прям очень. В Японию нас с вами не пустят. В Японии нас с вами не ждут. В Японии у нас во все наше бледнолицое выражение лица написано, что мы здесь чужаки, интегрируется японское общество. Потрогать руками дадут, интегрироваться никогда. И как бы вы ни бились об Японию, вас оттуда вышвырнут, если даже не сейчас, то через 20 лет под пенсию. Хотя на Японию точно совершенно. Китай, даже если и дернется, за Японию, ну, много кто встанет горой, потому что японцы сами за себя воевать не будут. Филиппины нет. Ну, какой-нибудь там Бруней и кровавая клика идиотов Балкиахов, это наследные принцы, их там 25 тысяч принцев Балкиахов, абсолютно удивительная страна, которая не производит ничего, даже бананы там не растут, там все покупное. И очень сложно будет, что бы то ни было в Брунее. Хотя, казалось бы, Бруней, такая британская колония. Я бы, на самом деле, добежал бы до Монголии и огляделся. Так, Вячеслав Константинович Воронцов. Спасибо. Просто хорошие слова. Спасибо, Вячеслав Константинович. Петрович, объясните, что такое последовательный гибрид. Я, в частности, у Nissan. Последовательный гибрид, параллельный гибрид. Открываем Википедию, читаем. Там, тем более, кстати, хорошие картинки. Дима Такси 3. Привет из Монтевидео. Я никогда не ездил на пикапах. Вот в Уругвай начал. И очень понравилось. Езжу на Toyota Tundra. Супер. Ну, Toyota Tundrище. Это такая тундрище. Конечно, супер. Уже спрашивал, но очень интересно. У нас тут много Peugeot 405. Откуда? А Peugeot все время был в Южной Америке очень популярной машиной в огромных количествах. Даже там где-то производилось под соседним кустом. NS. Такомами пересаживают на Такомами. Это я читаю по слогам. Не умею читать. Армяне плохо знают русский язык. Я про себя. Такомами пересаживают на легковушки под видом пикапов. Купил жене такую, самого Рам. Ну, еще бы. На ее легкой и вертлявой машине езда чувствуется, как на легковушке. Ездил на таких пикапах, но всегда были тяжелые. И как вам НС после настоящего пикапища вдруг на эту вертехвостку сесть? По людям, которые вот привыкли к большим американцам, это всегда очень видно, как они с тяжелой техникой, вот с этих вот здоровенных, брутальных своих тяжеленных автомобилей, там какого-нибудь Аваланча, Субурбана, там Тахи какой-нибудь, пересаживаются на что-то. Какое у них, не понимаю, такое ощущение, что они чувствуют в себе, что вот табуретку из-под них выдернули. Я как-то с одним своим очень близким приятелем, а у него как раз Аваланч был, ехал в своем Deo Matiz, подвез его. Ему так страшно никогда не было, потому что вот после тяжелой машины он сел в какой-то корыце. Он в этом корыце, по-моему, седых волос получил больше. В общем, поездка обычная. Ну, просто мы едем и едем. Но в тот день был дождь, и когда мы въехали в лужу, и в днище ударила обычная струя, он просто рефлекторно ноги поджал. То есть ему казалось, что это корыто еще и протекает. И, ну, ваше ощущение после тяжелой машины, когда вы на таком пересели, что это вертихвостка, вполне объяснимо. Но все-таки за рулем тяжелого большого рама это же совершенно другая жизнь. Ну, так, что тут про китайский автопром? Руслан Багирян, добрый вечер, здрасте. Mercedes-Benz B-шка, 180-ка, дизель, автомат, 2006 год, как для первой машины, что стоит ли брать? Для первой машины подойдет абсолютно все, но у меня здесь к вам вопрос. Почему же автомат? Мы не любим с вами трудностей. И, конечно, лучше, когда кроссовки на липучках, потому что шнурки завязывать не надо. И хорошо, когда зубная щетка электрическая, только стоишь и улыбаешься, и пасту раскидываешь по всем окрестностям. Но коробка-автомат, она лишает вас возможности отработать тот самый спасительный навык, когда рядом может не оказаться машина на автомате. Когда вы ездите на автомате, а это первая машина, вы обрекаете себя на половину автомобилизации, половину навыка, половину возможностей. Вокруг вас всегда будет техника на ручке, и она будет для вас недоступна. Это не альпинизм, когда недоступность альпинизма, она не делает вас ущербным. Ну, подумаешь, вы не полезете на Эверест, вы не погибнете, как вот русская альпинистка, которая только что в Киргизии скончалась. Ну, потому что у нее такая жизнь, такой образ жизни. Она так понимает вот свою волю, свободу и предназначение. Жалко, героизм был потрачен на самоуничтожение. Когда вы первой машиной берете автомат, неважно какой, вы совершаете одну из самых серьезных ошибок в своей жизни. Первая машина должна быть на ручке, на механике. Это преодоление, это тяжело, это заставить себя, это первый месяц ругательства. Зачем я это сделал? Зачем я этого слоняна послушал? Какой кошмар! Ну что же я натворил? Я выкинул деньги. Только на ручке. А во всем остальном бэшка. Бэшка 2006 года. Корзина на четырех колесах. Ну, я не знаю ни одной причины, по которой в здравом уме покупают бэшку за исключением первого автомобиля. Первый любой. Первый для того, чтобы его освоить, поносить, выбросить, 25 раз приложить, какие-то слесарные навыки получить, но он должен быть на ручке. Аргументов именно по поводу Б-класса у меня нет ни одного. Максим Николаев, здрасте. Как системный человек, проживая в Литве, учите ли вы литовский язык? Нет. Я ориентируюсь в литовском языке, то есть я выучил какую-то стартовую ситуацию диалога, и литовцы в разговоре со мной с таким удовольствием переходят на русский язык, до такой степени хорошо говорят на русском языке. И если вдруг по какой-то причине нам не хватает, например, мне литовского и русского, мы переходим на английский. Этого достаточно. И кажется со стороны всегда, что, ну, в общем, надо, ты приехал, надо учить литовский язык, ну, любой другой, вот язык страны проживания. И в этом всегда видится такая очень правильная подача вежливого человека, которого вы приютили, и он в ответ на это показывает себя с лучшей стороны, изучая местный язык. Литовский язык очень сложный. По степени сложности он невероятный абсолютно. И изучение языка – это в первую очередь запоминание слов. Вот в литовском языке, а это один из древнейших языков, вот такой же древний, как латынь, слов с каким-то созвучием, с какой-то подсказкой практически нет. То есть этот язык нужно весь учить с нуля. Вот немецкий так или иначе вокруг нас присутствует. Мы его по фильмам как-то помним. Французский всегда где-то рядом. И потому что часть русской литературы, и потому что дворянство, и потому что французский, он даже будучи в какой-то карикатурной подаче или в юмористическом ключе, все равно присутствует. Литовского нету никак. Ну, про английский уже, на английском так или иначе, все, кто связан с компьютерами, вся современная жизнь, и вообще русские люди говорят тарунглиши, который очень много взял в себя англицизм. Литовский язык в этом отношении очень сложный. И тут, поскольку постоянно ведутся дискуссии по поводу того, до какой степени не все приехавшие в страну желанные, а литовский язык учить полагается и предначертано тем, кто во что бы то ни стало собирается связать свою дальнейшую жизнь с Литвой. Через какое-то время сильно подозреваю, что что-то в моей жизни изменится. При том, что Литва замечательная. Одна из лучших стран, в которых я жил. И одна из интереснейших стран, в которых я бывал. Я довольно много где бывал. И здесь везде, везде, до самых до окраин, ни разу не понадобился литовский язык. Вообще. И все вокруг, даже там очень далеко от Вильнюса, где-нибудь в деревне, прекрасно, охотно и с хорошим знанием говорят на русском языке. Ситуации, когда вдруг мы не поняли, когда у нас что-то не получилось, или когда кто-то мне указал, говорит, а что это ты не знаешь литовский язык? Не было. Литва, она очень даже по-доброму относится ко всем проявлениям тех людей, которых приютила, ни в коем случае не настаивая ни на чем. Литовцы в этом отношении очень тактичны, и отсутствие в нашем общении литовского языка они вообще никак не воспринимают как какой-то изъян. Это вот разговор о том, насколько замечательны литовцы. Так, Вадим Покидько. Кота мяу. Коты куда-то убежали. Мяу. Так, я потерял. Вот. Ваше мнение, Ford Kuga 1, дизель-механика. Так Kuga 1, она, собственно, самая правильная Kuga. Тем более дизель, тем более механик. Вот прям замечательный автомобиль. Если там по мотору нет никаких проблем, то все остальное исцелимо. Ну, по двигателю тоже, потому что там огромная гамма двигателей. Но Kuga, внешность, ну, то, что она не нравится Асланяну, не обращайте на это внимания. А сам по себе Kuga – классный аппарат. Латынь – не живой язык. И что? Не надо учить латынь? Есть те, кому приходится на неживом языке. А тем более, например, российская гимназическая программа до революции подразумевала как раз латынь, древнегреческий, и реформа образования, вызванная в том числе революцией и сменой строя, она отменила эти языки, ну, потому что надоело. Но на мертвых языках и на латыни, как на первооснове большинства европейских языков, французского, английского, немецкого, учили, знали, разбирались, ну, потому что считалось, что это, наверное, букварь и ключ ко всем остальным языкам. Такому после рамы веселая. Я машины все люблю. Арендовал всякое, даже чертову однолитровку в Финляндии на ручке. Тоже повеселился на ней от души километров 800, но пару дней, потом обратно в рам. Да, конечно. Прекрасно вас понимаю. А как же иначе? Так, Василий пишет, что вы можете рассказать о Мерседесе 190-м. Ну, жил-был на свете Мерседес, жил-был на свете Бруно Сакко, который сформировал его внешность. Я с этим, ну, как все мы, с этим 190-м Мерседесом, мы живем с вами уже 30 лет, или 40, он, какого там года, 80, 90, да, конца 80-х. Я до сих пор к нему не привык. То есть у меня огромное количество претензий к его внешности. На мой взгляд, он некрасивый. Он очень интересный по задней подвеске. Он очень интересный тем, что он все-таки Мерседес. Маленький, Бэби Бенц его называли. И он не испортил имидж компании, и даже если вдруг кто-то где-то, условно говоря, в аэропорту встреча торжественная, гость по высшему разряду и приезжал в Мерседес 180-190, то это ни в коем случае не обижало. Вот А-класс – это оскорбление. А тут тогда Бэби Бенц ни в коем случае. Я на них ездил очень много, на ручке, на автомате, и это Мерседес. И у него, конечно, шедевральная задняя подвеска, за счет которой у него управляемость невероятная, потому что это очень высокого уровня инженерная работа. Это, наверное, первый Мерседес, который мне категорически не нравится. Я не фанат, но я воздаю должное. Этот хорош, тот хорош. 124-й молодец, 123-й вошел в историю, 116-й, там 222-й. Но вот этот, мне несколько раз его предлагали. Каждый раз смотрю на это с изумлением. Так, Ляля пишет, а какую воду пьют ваши котики? Они пьют только фильтрованную воду. Это не покупная, я в покупную не верю. Вот когда продаются эти там литровые, пятилитровые банки, и там написано настоящая родниковая, в те времена, когда я был причастен к отечественной медицине, у меня была возможность проверить в лабораторных условиях, что это за вода. Дрянь – это из лужи. У меня вода фильтрованная. Котики пьют только фильтрованную. Дмитрий Моисеенко. Почему в Северной Америке нет французских дилеров? Они заходили туда. И Коломбо, вы помните, он ездил на Peugeot 403. Но это особенность Франции. Французы, снобы, и американцев, которые хотели бы торговать французами, их исчезающе малое количество, а французов, которые хотели бы покорить Америку, вообще нет. Французы предпочитают ехать туда без портфеля. Приехал и остался жить. А так, чтобы с собой тащить еще что-то, например, дилерство, пытаться развернуть какую-то торговлю, да, ну, достаточно Южной Америки. Это особенность Франции. Это их очень серьезная самовлюбленность, приводящая к ошибкам. Ну, им было бы что предложить. Америка, она в состоянии поглотить абсолютно кого угодно. Дервиш пишет, что это четкий язык, близкий к русскому для понимания. Нет, он литовский совершенно не близкий к русскому. Какой-то симфонии по ночам не мучают. По ночам эти два бревна лежат без задних ног. Они ложатся в 9, и никакой кота симфонии нет. Никакого тык-дыка, никакого мияу. Только спят. И иногда, конечно, бывает, что рано встанут, по тебе пройдутся. Но нет, прекрасно совершенно. Очень-очень они в этом отношении замечательны. Страну модно вызывать и без латыни. Просто сидеть у телевизора, крикнуть. Сатану можно вызывать без латыни. Дервиш, я не понимаю, у вас опять-таки идет внутренний диалог, мне не поддающийся. Почему в России нет машин типа Honda Stream, Odyssey? Есть ли альтернатива? В России слишком высокие взятки. Эти готовы были прийти в Россию, но они бы никогда не окупились. Все, спасибо вам. До встречи.